Глава 11. Друг. Хотя Джо была очень довольна новым приятным кругом общения и очень занята каждодневной работой, которой добывала свой хлеб насущный, сладкий, ибо недоровой, она по-прежнему находила время для занятий литературой. Цель, которую она поставила себе, была вполне естественной для бедной и честолюбивой девушки. Но средства, выбранные ею для достижения этой цели, были далеко не лучшими. Она видела, что деньги приносят материальные блага, поэтому она решила добиться денег и благ. Не для себя одной, но для тех, кого любила больше, чем себя. Мечта обеспечить удобство семье, дать Бесс все, что ей хочется, от земляники зимой до рояля в ее спальне, самой отправиться за границу и всегда иметь больше, чем достаточно, так, чтобы она могла позволить себе роскошь заняться благотворительностью. Эта мечта многие годы оставалась самым заветным воздушным замком Джо. Путь к этому замку, пусть долгий и нелегкий, открыло участие в конкурсе на лучшую сенсационную историю. Но катастрофа, постигшая ее роман, на время лишила ее уверенности в себе, ибо общественное мнение — великан, который напугал и более мужественных мальчиков с пальчик, взбирающихся на более высокие бобовые стебельки, чем ее. Как этот бессмертный литературный герой, она немного отдохнула после первой попытки, результатом которой в сказке, если я правильно помню, было падение и получение наименее ценного из сокровищ великана. Но воля, побуждавшая мальчика с пальчик встать опять и попытаться еще раз, была столь же сильна и в Джо. И теперь она карабкалась с теневой стороны и завоевала больше трофеев, но едва не потеряла то, что гораздо более ценно, чем любое богатство. Она принялась писать сенсационные истории, ибо в то мрачное средневековье даже во всех отношениях безупречная Америка зачитывалась всяким вздором. Джо ни с кем не советовалась, но состряпала захватывающую историю и сама смело понесла ее мистеру Дэшвуду, редактору еженедельного землетрясения. Она никогда не читала «Сарто Трисартус», но женское чутье говорило ей, что на многих одежда оказывает влияние более мощное, чем ценности характера или магия манер. «Сарто Трисартус» — буквально название переводится как «перелицованный портной», 1833, автобиографическое сочинение шотландского эссеиста, историка и писателя Томаса Карлейля, 1795-1881. Согласно развитой им в этом произведении философии одежды, весь мир, вся история представляются в виде внешних приходящих одеяний, эмблем, за которыми пребывает вечная божественная сущность, единственная реальность. Так что она надела свое лучшее платье, постаралась убедить себя, что не волнуется и не нервничает, смело преодолела два марша темной и грязной лестницы и оказалась в неприбранной комнате, облаке сигарного дыма и обществе трех джентльменов, сидевших, задрав ноги выше своих шляп, которых ни один из них не потрудился снять при ее появлении. Несколько обескураженная таким приемом, Джо замялась на пороге, пробормотав в большом смущении: «Извините, я ищу редакцию еженедельного землетрясения. Я хотела бы видеть мистера Дэшвуда». Задранная выше всех пара каблуков опустилась. Вверх поднялся самый прокуренный джентльмен и, заботливо и нежно сжимая в пальцах сигару, выдвинулся вперед с кивком и взглядом, не выражавшим ничего, кроме сна. Чувствуя, что должна пройти через это испытание, Джо подала ему свою рукопись и, краснея с каждым словом все гуще, выдавила из себя по частям маленькую речь, заботливо приготовленную для такого случая. «Моя подруга попросила меня предложить вам рассказ, просто для пробы. Хотела бы ваше мнение. Будет рада написать еще, если это подойдет». Пока она краснела и бормотала, мистер Дэшвуд, взяв рукопись, переворачивал страницы двумя довольно грязными пальцами и окидывал критическим взглядом аккуратно написанный текст.
«Не первая попытка, я полагаю», — проронил он, отметив, что страницы пронумерованы и списаны только с одной стороны, и рукопись не перевязана ленточкой. Верный признак новичка.
«Нет, сэр. У нее есть опыт, и она получила приз за рассказ в Бларнистоунском знамени».
Бларнистоунское знамя. Название образовано из двух слов. Название ирландского замка Бларни и слово «камень». По преданию, всякий, кто поцелует камень, находящийся в этом замке, обретает способность льстить.
«О, вот как!»
И мистер Дэшвуд окинул Джо быстрым взглядом, который, казалось, отметил все, что на ней было, от кокардки на шляпе до пуговиц на ботинках.
«Что ж, можете оставить, если хотите. Такого рода вещей мы сейчас имеем на руках больше, чем можем пристроить. Но я пробегу глазами на досуге и дам вам ответ на следующей неделе».
Нет, Джо не хотелось оставлять рукопись, так как мистер Дэшвуд совсем не понравился ей. Но в сложившихся обстоятельствах ей не оставалось ничего, как только поклониться и уйти, приняв особенно высокомерный и достойный вид, что она обычно делала, когда была уязвлена или сконфужена. В этот момент было и то, и другое, так как понимающий взгляд, которым обменялись джентльмены, явно свидетельствовал, что ее выдумка насчет моей подруги рассматривалась как хорошая шутка. А смех, вызванный каким-то замечанием редактора, закрывшего за ней дверь, довершил ее растерянность. Почти окончательно решив никогда не возвращаться, она пошла домой и дала выход своему раздражению в усердном шитье передников. А через час-другой успокоилась настолько, что могла посмеяться над всей сценкой и стала с нетерпением ожидать следующей недели. Когда она пришла снова, мистер Дэшвуд был один, чему она обрадовалась. Мистер Дэшвуд был далеко не таким сонным, как в прошлый раз, что было приятно. И мистер Дэшвуд не был так глубоко поглощен своей сигарой, чтобы забыть о своих манерах. Так что их вторая встреча вызвала у Джо более положительные чувства.
«Мы возьмем это!»
Редакторы никогда не говорят «я».
«Если вы не возражаете против некоторых изменений. Слишком длинно. Но если исключить пассажи, которые я отметил, будет как раз подходящей длины», — сказал он деловым тоном.
Джо едва узнала свою рукопись. Так измяты и исчерканы были страницы. И, чувствуя себя, как мог бы чувствовать нежный родитель, если бы его попросили отрезать ноги его младенцу, чтобы тот поместился в новую колыбель, просмотрела отмеченные места, с удивлением заметив, что все моральные размышления, которые она заботливо вставила в качестве противовеса необыкновенным приключениям и любовным сценам, были вычеркнуты.
«Но, сэр, я считала, что в каждой истории должна быть какая-то мораль, поэтому я позаботилась о том, чтобы некоторые из моих грешников раскаялись».
Редакторская серьезность мистера Дэшвуда смягчилась улыбкой, поскольку Джо забыла о своей подруге и говорила так, как мог говорить только автор.
«Люди любят, чтобы их развлекали, а не поучали. В наши дни мораль имеет плохой сбыт».
Что, между прочим, было не совсем справедливым утверждением. «А с этими изменениями? Вы думаете, рассказ пойдет?»
«Да. Оригинальный сюжет. Довольно неплохо разработан, хороший язык и так далее»,
— любезно ответил мистер Дэшвуд. «А что вы... То есть какое вознаграждение?» — начала Джо, не совсем уверенная, как нужно выразиться.
«Ах, да. Мы даем от 25 до 30 за такого рода вещи. Выплата после публикации», — ответил мистер Дэшвуд, словно прежде этот момент ускользнул от его внимания.
Такие мелочи, как говорят, часто ускользают от внимания редакторских умов. «Очень хорошо. Можете взять», — сказала Джо, возвращая рукопись с довольным видом. Так как после доллара за колонку даже 25 кажутся хорошей оплатой.
«Могу я передать моей подруге, что вы возьмете и другие, если у нее есть еще лучше, чем этот?» — спросила Джо, не ведая о том, что язык уже выдал ее, и ободренная успехом.
«Посмотрим. Обещать ничего не можем. Скажите ей, пусть делает короче и интереснее, и без всякой морали. Какое имя хотела бы поставить ваша подруга?» — спросил он небрежным тоном.
«Без подписи, пожалуйста. Она не хочет указывать свое имя, а псевдонима у нее нет», — сказала Джо, краснея помимо воли.
«Как хочет, разумеется. Публикация на следующей неделе. Вы зайдете за деньгами или прислать вам?» — спросил мистер Дэшвуд, испытывая естественное желание узнать, кто его новый автор.
«Я зайду. До свидания, сэр».
Когда она вышла, мистер Дэшвуд задрал ноги с изящным замечанием.
«Бедная и гордая, как обычно, но вполне подойдет».
Следуя указаниям мистера Дэшвуда и взяв за образец миссис Нортбери, Джо смело нырнула в пенистый океан сенсационной литературы. Но благодаря спасательному кругу, брошенному ей другом, выплыла вновь, не став намного хуже от этого погружения. Как и большинство юных писак, за своими героями и обстановкой она отправлялась за границу. Бандиты, графы, цыгане, монахини и герцогини появлялись на ее сцене и играли свои роли так безошибочно и задорно, как только можно было желать. Ее читатели были не слишком разборчивы насчет таких пустяков, как грамматика или правдоподобие. А мистер Дэшвуд милостиво позволял ей заполнять колонки его издания за мизерную плату, не считая необходимым сообщать ей, что было настоящей причиной его гостеприимства. Один из его литературных поденщиков, которому была предложена более щедрая оплата его услуг в другой редакции, подло бросил мистера Дэшвуда в беде. Скоро она заинтересовалась своей работой, так как ее тощий кошелек начал полнеть, и маленький запас, который она делала, чтобы следующим летом взять Бесс в горы, рос медленно, но верно. Единственное, что омрачало ее радость, это то, что она не рассказывала ни о чем домашним. Она чувствовала, что родители не одобрили бы ее писаний, и предпочитала сначала поступить по-своему и попросить прощения потом. Сохранить все в тайне было легко, так как рассказы выходили без подписи. Мистер Дэшвуд, разумеется, очень скоро узнал ее имя, но обещал молчать и, как ни странно, сдержал слово. Она думала, что новое занятие не причинит ей вреда, ибо искренне хотела не писать ничего, за что ей могло бы быть стыдно, и успокаивала все уколы совести предвкушением той счастливой минуты, когда покажет дома заработанные деньги и посмеется вместе со всеми над секретом, который так хорошо сохранила. Но мистер Дэшвуд отвергал все, кроме пронимающих насквозь историй, А так как дрожь нельзя вызвать иначе, как терзая души читателей, то историю и литературу, сушу и море, науку и искусство, полицейскую хронику и сумасшедшие дома все приходилось изучать ради достижения этой цели. Джо быстро обнаружила, что собственный жизненный опыт позволил ей лишь несколько раз мельком заглянуть в тот трагический мир, который считают дном общества. И, встав на деловую точку зрения, она принялась восполнять эти пробелы с присущей ей энергией. В стремлении найти материал для рассказов и сделать их оригинальными по сюжету, если не мастерскими в исполнении, она выискивала в газетах сообщения о происшествиях, несчастных случаях и преступлениях. Она вызывала подозрения библиотекарей, спрашивая литературу о ядах. Она изучала лица прохожих и характеры окружающих, хорошие, плохие и невыразительные. Она рылась в пыли времен в поисках фактов или вымыслов, столь древних, что они были в сущности новыми. И знакомилась с безумием, грехом и страданием, насколько позволяли ей ее ограниченные возможности. Она думала, что отлично справляется с делом, но неосознанно начала осквернять самые основы женского характера. Она жила в дурном обществе, и пусть воображаемое, оно влияло на нее, ибо она держала сердце и ум на пустой и опасной пище и быстро теряла духовное здоровье от преждевременного знакомства с мрачной стороной жизни. Она начинала скорее ощущать это, чем сознавать, так как постоянное списывание страстей и чувств других людей заставляло ее строить предположения и пытаться делать выводы относительно своих собственных. Нездоровое развлечение, которому не предаются по доброй воле юные умы. Дурные поступки всегда влекут за собой наказание. И Джо понесла его тогда, когда более всего в нем нуждалась. Не знаю, изучение ли Шекспира научило ее читать характеры, или то было прирожденное влечение ко всему честному, смелому, сильному, но продолжая наделять своих воображаемых героев всеми возможными совершенствами, она в то же время открыла для себя живого героя, который интересовал ее, несмотря на множество человеческих слабостей и несовершенств. Во время одного из разговоров мистер Байер посоветовал ей прежде всего изучать простые, правдивые и красивые натуры, где бы она ни встретила их, что является хорошей подготовкой для писателя. Джо последовала его совету и спокойно взялась за изучение его самого. Поведение, которое очень удивило бы достойного профессора, знай он об этом, так как в собственных глазах он был очень простым и ничем не примечательным человеком. Почему все любили его? Вот что озадачивало Джо в первое время. Он не был ни богат, ни знатен, ни молод, ни красив. Ни в каком отношении не был он и тем, кого называют обворожительным, представительным, выдающимся. И однако он привлекал к себе, и люди собирались вокруг него так же, как вокруг приятного теплого очага. Он был беден, но всегда, казалось, что-то отдавал. Чужестранец, но каждый был ему другом. Далеко не молод, но радовался жизни, как мальчик. Некрасивый и чудаковатый, но лицо его многим казалось прекрасным. А странности охотно прощались. Джо часто наблюдала за ним, пытаясь открыть магическую формулу. И, наконец, решила, что именно его добросердечие творит это чудо. Если у него было какое-либо горе, оно сидело, спрятав голову под крыло, а он поворачивался к миру лишь своей солнечной стороной. На лбу его были морщины, но время, казалось, прикасалось к нему нежно, помня, как добр он был к другим. Симпатичные складки возле рта были памяткой о многих дружеских словах и веселом смехе. Его глаза никогда не были холодными или строгими, а большая рука дарила теплым крепким пожатием, более выразительным, чем слова. В самой его одежде, казалось, было что-то от приветливой натуры его обладателя. Она выглядела так, словно чувствовала себя непринужденно, и ей нравилось доставлять ему удобства. Вместительный жилет наводил на мысль о большом и добром сердце под ним, выцветшее пальто имело общительный вид, мешковатые карманы явно свидетельствовали, что маленькие ручки часто залезают в них пустые, а вылезают полные. Даже его ботинки казались доброжелательными, а воротнички никогда не были жесткими и не врезались в шею, как у других. «Вот оно!» — сказала себе Джо, когда, наконец, открыла, что подлинная доброта к ближним может украсить и облагородить даже полного немецкого учителя, который накидывается на еду, сам штопает свои носки и обременен фамилией Байер. Джо высоко ценила доброту, но она также обладала и в высшей степени женским почтением к уму. И еще одно сделанное ею маленькое открытие усилило ее уважение к профессору. Он никогда не рассказывал о себе и о том, что в Германии, в своем родном городе, он был человеком весьма почитаемым и ценимым за ученость и справедливость, не знал никто, пока об этом приятном факте не сообщил в разговоре с мисс Нортон, приехавшей повидать профессора, соотечественник. От мисс Нортон обо всем узнала Джо. И это понравилось ей тем больше, что сам мистер Байер никогда ни о чем подобном не упоминал. Она испытывала удовлетворение, зная, что в Берлине он уважаемый всеми профессор, хотя здесь, в Нью-Йорке, лишь бедный учитель языка. И это открытие очень украсило в глазах Джо его простую и трудную жизнь налетом романтичности. Другой и лучший, чем интеллект, дар профессора был продемонстрирован ей самым неожиданным образом. Мисс Нортон имела доступ в литературные круги, куда Джо не имела бы никакого шанса попасть, если бы не ее новая подруга. Одинокая женщина заинтересовалась честолюбивой девушкой и часто оказывала ей такого рода любезности, так же, как и профессору Байеру. Однажды вечером она взяла их на обед, даваемый в честь нескольких знаменитостей, где должен был присутствовать узкий круг избранных. Джо отправилась туда, готовая преклониться перед великими, которых с юношеским энтузиазмом боготворила издали. Но ее почтению гением был нанесен жестокий удар, и потребовалось время, чтобы прийти в себя после открытия, что великие существа, в конце концов, всего лишь люди. Вообразите ее ужас, когда, украдкой бросив взгляд робкого восхищения на поэта, чьи строфы наводили на мысль об эфирном существе, вскормленном духом, огнем и росой. Она увидела его пожирающим ужин со страстью, заливавшей краской его интеллектуальное лицо. Отвернувшись, словно от поверженного идола, она сделала другие открытия, которые быстро рассеяли ее романтические иллюзии. Великий романист тянулся то к одному, то к другому графину с регулярностью маятника. Знаменитый теолог открыто флиртовал с одной из мадам де Сталь своего времени, метавшей молнии во вторую Карину, которая любезно высмеивала ее после того, как перехитрила в попытках занять беседой глубокого философа, вкушавшего чай по-джонсоновски и, похоже, дремавшего. Словоохотливость этой леди делала речь невозможной. Сталь. Анна Луиза Жермена де. 1766-1817. Французская писательница. Карина, героиня романа «Мадам де Сталь», «Карина» или «Италия», 1807. Джонсон Сэмюэл, 1709-1784. Английский критик, лексикограф, эссеист. В 1792 году биографическую книгу о нем «Жизнь Сэмюэла Джонсона» издал его друг Джеймс Босуэлл. Ученые-знаменитости, забыв своих моллюсков и ледниковые периоды, болтали об искусстве, занимаясь с присущей им энергией устрицами и мороженым. Молодой музыкант, очаровывавший город подобно второму Орфею, толковал о лошадях, а представитель современной британской аристократии оказался самым заурядным человеком в компании. Орфей в древнегреческой мифологии самый первый из греческих певцов, считался изобретателем музыки как таковой. Не прошло и половины вечера, как Джо почувствовала себя так глубоко дезиллюжене, что села в углу, чтобы оправиться от удара. Дезиллюжене — разочарованная, утратившая иллюзии. Вскоре к ней присоединился мистер Байер, который тоже чувствовал себя не на месте. И тут же несколько философов, каждый оседлав своего конька, начали сходиться мелкой рысцой, чтобы в перерыве скрестить копья на интеллектуальном турнире. Содержание разговора было далеко за пределами понимания Джо, но он доставил ей удовольствие. Хотя Кант и Гегель были неведомыми богами, а субъективное и объективное так и остались непонятными терминами. И единственным, что эволюционировало из ее внутреннего сознания, оказалась сильная головная боль, когда все кончилось. Кант Иммануил, 1724-1804. Немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии. Гегель, Георг Вильгельм Фридрих, 1779-1831. Немецкий философ, создатель теории диалектики. Постепенно у нее складывалось впечатление, что мир разбивают на куски и строят заново. И, по мнению собеседников, на бесконечно лучших, чем прежде, принципах. Что религия вот-вот окажется превращенной логическим путем в ничто, а единственным богом предстоит стать интеллекту. Джо почти ничего не знала ни о какой философии и метафизике. Но волнение и любопытство, отчасти приятные, отчасти мучительные, охватывали ее, когда она слушала их с ощущением существа, несущегося по течению во времени и пространстве, словно воздушный шарик, вырвавшийся из рук гуляющих на празднике. Она оглянулась, чтобы посмотреть, нравится ли происходящее профессору, и увидела, что он смотрит на нее с самым мрачным выражением. Он покачал ей головой и знаком предложил уйти вместе с ним. Но она была зачарована свободой спекулятивной философии и осталась на месте, надеясь понять, на что ученые мужи намерены опереться после того, как упразднили все старые убеждения. Спекулятивная философия. Идеалистическая философия, основанная на спекуляциях, отвлеченных рассуждениях, не опирающихся на опыт. Мистер Байер был человеком скромным и не спешил предлагать другим свои собственные воззрения не потому, что не имел твердых убеждений, но потому, что эти убеждения были слишком искренними и серьезными, чтобы говорить о них так легко. Но когда он перевел взгляд с Джо на несколько других молодых людей, также привлеченных великолепием философской пиротехники, брови его сдвинулись, и он почувствовал желание вступить в дискуссию, боясь, что некоторые легко воспламеняющиеся юные души могут быть введены в заблуждение ракетами фейерверка. Но когда представление окончится, обнаружат лишь, что держат в обожженной руке пустую оболочку. Он терпел это сколько мог. Но когда его попросили высказать свое мнение, вспыхнул честным негодованием и выступил в защиту религии со всем красноречием истины. Красноречием, которое сделало его прерывистый английский музыкальным, а заурядное лицо красивым. Ему пришлось выдержать нелегкое сражение, ибо ученые-мужи умели спорить, но он не сдавался и стоял за свое знамя, как боец. И постепенно, пока он говорил, мир для Джо вернулся в обычное состояние. Старые убеждения, которые служили человечеству так долго, показались лучше, чем новые. Бог не был слепой силой, а бессмертие представлялось не красивой выдумкой, но счастливой действительностью. Она снова почувствовала твердую почву под ногами, и когда мистер Байер сделал паузу, его переговорили, но не сумели ни на йоту изменить его убеждений. Джо захотелось зааплодировать и поблагодарить его. Она не сделала ни того, ни другого, но почувствовала глубокое уважение к профессору, так как знала, что ему было нелегко так неожиданно вступить в спор. Но совесть не позволяла ему молчать. Она начала понимать, что характер — лучшее достояние, чем деньги, положение в обществе, интеллект или красота. И чувствовать, что если величие — это по определению какого-то умного человека правда, благоговение и добрая воля, то ее друг Фридрих Байер не только хороший, но и великий человек. Это ее убеждение крепло с каждым днем. Она ценила его одобрение. Она жаждала его уважения. Она хотела быть достойной его дружбы. И именно тогда, когда эти желания были самыми горячими и искренними, она чуть не потеряла все. А началось с треуголки. Однажды вечером, когда профессор вошел в гостиную, где его ждала приготовившаяся к уроку Джо, на голове у него была бумажная треуголка, которую надела на него Тина и которую он забыл снять. «Очевидно, он не смотрит в зеркало, прежде чем спуститься», — подумала Джо с улыбкой. «Добрый вечер», — сказал он серьезно и сел, совершенно не ведая о нелепом контрасте между предметом урока и своим головным убором. Он собирался читать ей «Смерть Валенштейна». «Смерть Валенштейна» — пьеса Шиллера. Валенштейн Альбрехт, 1583-1634, немецкий полководец, одержавший ряд крупных побед в 30-летней войне. После поражения, которое нанесла его войскам шведская армия, был обвинен в сношениях с неприятелем, отстранен от командования и убит своими офицерами. Сначала она решила ничего не говорить ему. Ей нравился громкий сердечный смех, которым он раздражался, когда случалось что-нибудь забавное. Она предоставила ему самому обнаружить, что у него на голове. И на время совсем забыла об этом, так как слушать немца, читающего Шиллера, увлекательное занятие. После чтения начался, собственно, урок, который проходил оживленно, поскольку Джо была в тот вечер в веселом расположении духа, и треуголка заставляла ее глаза искриться смехом. Профессор не мог понять, что с ней, и, наконец, прервав объяснение, спросил с видом кроткого удивления, который был неотразим.
«Мисс Марч, почему вы смеетесь в лицо своему учителю? Разве у вас нет уважения ко мне, что вы ведете себя так плохо?»
«Как я могу быть почтительной, сэр, если вы забыли снять шляпу?» — сказала Джо. Подняв руку, рассеянный профессор с серьезным видом нащупал и снял маленькую треуголку. С минуту он смотрел на нее, потом запрокинул голову и засмеялся, как веселый контрабас.
«А, понимаю. Этот бесенок Тина сделала из меня дурака своей шляпой. Ну, ничего. Но смотрите, если урок пойдет плохо, вам тоже придется носить дурацкий колпак.
Но урок совсем прервался на несколько минут, так как мистер Байер заметил на сделанной из газетного листа треуголки картинку и, развернув ее, сказал с чувством глубокого отвращения.
«Я не хотел бы, чтобы эти газеты появлялись в доме. Их не должны видеть дети и читать молодежь. Это нехорошо. И меня выводят из терпения те, кто делает такое зло».
Джо взглянула на лист и увидела очаровательную иллюстрацию, изображавшую сумасшедшего, труп, злодея и змею. Ей не понравилась картинка. Однако торопливо перевернуть лист ее заставило не отвращение, но страх, так как на мгновение она вообразила, что это землетрясение. Впрочем, газета была другая. А паника Джо улеглась, когда она вспомнила, что даже если бы это был номер землетрясения с одной из ее собственных историй, там не было бы имени автора. Но она выдала себя сама, взглядом и румянцем. Поскольку хоть профессор и был рассеянным человеком, он замечал гораздо больше, чем предполагали окружающие. Он знал, что Джо пишет, и не раз встречал ее в квартале, где находились редакции газет. Но она никогда не говорила об этом, и он не задавал вопросов, несмотря на большое желание увидеть ее произведение. И теперь ему пришло в голову, что она делает то, в чем стыдится признаться. Это обеспокоило его. Он не сказал себе: «Не мое это дело, я не имею права что-либо говорить», как сделали бы другие. Он лишь напомнил себе, что она молода и бедна, вдали от материнской любви и отцовской заботы. И он почувствовал желание помочь ей, порыв, столь же мгновенный и естественный, как тот, который заставил бы его протянуть руку, чтобы защитить ребенка от собаки. Все это в одно мгновение промелькнуло в его уме, но никак не отразилось на лице. И когда газета была перевернута, а в иглу Джо вдета нитка, он сказал вполне естественным тоном, но очень серьезно и проникновенно:
«Да, вы правы, что отодвинули это от себя. Мне неприятно думать, что такое видят хорошие молодые девушки. Может быть, некоторым это нравится, но я скорее дал бы моим мальчикам играть с порохом, чем читать такую макулатуру».
«Возможно, это не так плохо, как глупо. А если на такие вещи есть спрос, я не вижу вреда в том, что кто-то его удовлетворяет. Множество очень почтенных людей честно зарабатывает на жизнь сочинением так называемых сенсационных историй», сказала Джо, столь энергично расправляя булавкой складки, что на ткани образовался ряд мелких надрезов.
«Есть спрос на виски, но, думаю, ни вы, ни я не пойдем им торговать. Если бы почтенные люди знали, какой вред они приносят, они не считали бы, что честно зарабатывают на жизнь. Они не имеют права класть яд в засахаренную сливу и давать ее малышам. Нет, они должны немного подумать и скорее пойти мести улицы, чем делать такое».
Мистер Байер произнес эти слова страстно и подошел к камину, скомкав газету в руках. Джо сидела неподвижно с таким видом, словно огонь обжигал и ее, а щеки у нее горели еще долго после того, как треуголка превратилась в дым и благополучно унеслась в трубу.
«Я хотел бы послать вслед за ней и все остальные», пробормотал профессор, возвращаясь к столу с более спокойным выражением лица.
Джо пришло в голову, какой костер вышел бы из кипы газет с ее рассказами,
лежавшей в ее комнате наверху. А трудом заработанные деньги показались тяжким грузом для ее совести. Затем, в утешение себе, она сказала: «Мои рассказы не такие. Они просто глупые, но никогда не были безнравственными. Так что я не буду волноваться». И, взяв учебник, сказала тоном прилежной ученицы: «Продолжим, сэр. Теперь я буду хорошей и благоразумной.
Надеюсь, что так», —
лишь сказал он в ответ. Но вложил в эти слова более глубокий смысл, чем тот, какой вложила в свои слова она. А под его серьезным, добрым взглядом она почувствовала себя так, будто слова «еженедельное землетрясение» были крупно напечатаны у нее на лбу. Едва войдя в свою комнату, она вытащила газеты и начала заново внимательно перечитывать свои рассказы. Мистер Байер был немного дальнозорким и иногда пользовался очками. И однажды Джо примерила их, с улыбкой глядя, как они увеличивают мелкий шрифт ее книги. Теперь она, казалось, была в духовных и моральных очках профессора, так как все недостатки этих рассказов бросались в глаза и наполнили ее душу ужасом. «Эти истории — макулатура. А если я продолжу, они скоро станут хуже, чем макулатура, потому что каждая следующая сенсационнее предыдущей. Я шла вперед, не разбирая, куда иду, вредя себе и другим ради денег. Я знаю, что это так, и не могу читать то, что написала, без отчаянного стыда. Что я буду делать, если их увидят дома, или они попадутся на глаза мистеру Байеру?» Джо бросила в жар при этой мысли, и она затолкала всю пачку в печь, так что огонь чуть не поднялся в трубу. Да, это самое подходящее место для такой разжигающей страсти чепухи. И я полагаю, что охотнее сожгла бы дом, чем позволила бы другим людям подрываться на моем порохе, — подумала она, глядя, как исчезает демон острова Джура, маленький черный уголек с огненными глазами. Но когда от трехмесячных трудов не осталось ничего, кроме кучки пепла и денег в кошельке, Джо успокоилась и, сидя на полу, задумалась, что ей следует делать с ее доходами. «Думаю, что пока еще я не сделала много зла и могу оставить эти деньги себе за потраченное время», сказала она себе после долгих размышлений, добавив почти раздраженно: «Уж лучше бы у меня не было совести. Это так неудобно. Если бы меня не заботило, поступаю я правильно или неправильно, я преуспевала бы. Я не могу иногда удержаться и не пожалеть, что папа и мама так щепетильны в таких вопросах». Ах, Джо, вместо того, чтобы жалеть об этом, благодари Бога, что папа и мама так щепетильны, и жалей от всего сердца тех, у кого нет таких опекунов, чтобы оградить их со всех сторон принципами, которые могут показаться нетерпеливой молодежи тюремными стенами, но на которых, как на надежном фундаменте, можно построить свой характер. Джо больше не писала сенсационных историй, решив, что деньги не возмещают ей ее долю сенсаций. Но, бросившись в другую крайность, как это случается с людьми такого склада, взяла за образец миссис Шервуд, миссис Эджуард и Ханну Мор и создала историю, которую было бы правильнее назвать проповедью, столь навязчиво моральной она была. Шервуд Мэри, 1775-1851. Английская писательница, автор большого числа детских книг, проникнутых христианским духом. Эджуард Мария, 1767-1849. Английская писательница, автор популярных романов и нравоучительных книг для детей. Мор Ханна, 1745-1833. Английская писательница-моралистка. Джо с самого начала была не совсем уверена в достоинствах этого сочинения. Ее живое воображение и девичья романтичность чувствовали себя неловко в новом стиле. Как неловко чувствовала бы себя она сама, нарядившись в тяжелый и неуклюжий костюм прошлого века. Она послала этот перл дидактики нескольким издателям, но не нашла покупателя. И была склонна согласиться с мистером Дэшвудом, что мораль не пользуется спросом. Затем она взялась за детскую книжку, которую легко могла бы пристроить, если бы не была столь корыстна, что потребовала за нее презренный металл. И единственным человеком, кто предложил достаточно, был один достойный джентльмен, видевший свою миссию в обращении всего человечества в одну конкретную веру. Но как ей не нравилось писать для детей? Джо не могла пойти ни на то, чтобы всех ее непослушных мальчиков съедали медведи или разрывали на части бешеные быки за то, что они не ходили в определенную воскресную школу, ни на то, чтобы все ее послушные детки, которые ходили, получали в награду все мыслимые блага от позолоченных пряников до эскорта ангелов, предоставленного им, когда они, расставаясь с земной жизнью, шепелявили псалмы или проповеди. В результате из этих опытов ничего не вышло, и Джо, закупорив свою чернильницу, сказала в порыве добродетельного смирения: «Я ничего не знаю. Я подожду, а пока буду мести улицы, если не гожусь ни на что лучшее. Это, по крайней мере, честно». Принятие такого решения свидетельствовало о том, что повторное падение с бобового стебелька принесло, как и в случае с мальчиком с пальчик, некоторую пользу. Пока происходил этот душевный перелом, внешняя жизнь Джо оставалась все такой же, заполненной делами и бедной событиями. А если сама Джо иногда и выглядела серьезной и немного грустной, никто, кроме профессора Байера, не замечал этого. Джо даже не знала, что он наблюдает за ней, чтобы узнать, принес ли ей пользу его упрек. Но она выдержала испытание, и хотя между ними не было сказано ни слова об этом, он знал, что она бросила писать. Он догадался об этом не только по тому обстоятельству, что указательный палец ее правой руки больше не был испачкан чернилами. Теперь она проводила вечера внизу, в гостиной, не встречалась ему поблизости от редакции газет и училась с упорством и терпением, убедившими его, что она твердо решила занять свой ум чем-нибудь полезным, если неприятным. Он многим помогал ей, показав себя настоящим другом. И Джо была счастлива, так как, пока ее перо оставалось праздным, она не теряла времени, получая и иные уроки, кроме уроков немецкого, и закладывала основы прекрасной истории собственной жизни. Это была веселая зима, и к тому же ее пребывание у миссис Кирк оказалось более продолжительным, чем предполагалось. Джо уехала только в июле. Все, казалось, огорчились, когда пришло это время. Дети были безутешны, а у мистера Байера все волосы на голове стояли дыбом, так как он всегда отчаянно ерошил их, когда что-нибудь выводило его из душевного равновесия.
«Едете домой. А, вы счастливица. У вас есть дом», — сказал он ей в ответ и молча сидел в углу, теребя бороду, пока она принимала гостей вечер накануне отъезда. Она уезжала рано утром и поэтому попрощалась со всеми накануне. Когда подошла его очередь, Джо сказала с теплотой: «Ну вот, сэр, надеюсь, вы не забудете посетить нас,
если вам случится попасть в наши края. Я не прощу вам, если забудете. Я очень хочу, чтобы все домашние познакомились с моим другом».
«Правда? Я могу приехать?»
— спросил он, глядя на нее с выражением оживления и надежды, которого она не поняла. «Да, приезжайте-ка в следующем месяце. Лори тогда будет заканчивать университет, и вы сможете пережить выпускной акт как нечто новое».
«Это ваш лучший друг? Тот, о ком вы говорите?» — спросил он изменившимся тоном.
«Да, мой мальчик Тедди. Я очень горжусь им и хотела бы, чтобы вы увидели его». Джо подняла глаза, не думая ни о чем другом, кроме того, как будет приятно ей самой, когда она представит их друг другу. Что-то в выражении лица мистера Байера напомнило ей, что она может найти в Лори не только лучшего друга. И только потому, что ей не хотелось, чтобы по ее виду можно было предположить такое, она невольно начала краснеть. И чем больше старалась не делать этого, тем краснее становилась. Если бы не Тина, сидевшая у нее на коленях, она не знала, что бы с ней стало. К счастью, девочка потянулась обнять ее, и Джо удалось спрятать лицо. Она надеялась, что профессор ничего не заметил, но он заметил. И мимолетная тревога опять сменилась на его лице обычным выражением, когда он сказал сердечно:
«Боюсь, что у меня не будет времени приехать. Но я желаю вашему другу больших успехов, а всем вам счастья. Благослови вас Бог!»
С этими словами он тепло пожал ей руку, посадил Тину себе на плечо и ушел. Но когда мальчики уже были в постели, он долго сидел у огня с усталым выражением лица. И хаймви, или тоска по дому, была у него на сердце. Хаймви — тоска по родине, тоска по дому. И вспомнив Джо, как она сидела с ребенком на коленях, и эту новую, необычную мягкость в ее лице, он на минуту опустил голову на руки, а затем прошелся по комнате, словно ища что-то, чего не мог отыскать.
«Это не для меня. Я не должен надеяться на это теперь», — сказал он себе со вздохом, похожим на стон.
А затем, словно упрекая себя за желание, которого не мог подавить, подошел и поцеловал две взъерошенные головки на подушке, взял свою пенковую трубку, что бывало с ним редко, и открыл Платона. Он боролся с собой как мог и делал это мужественно, но, боюсь, не нашел, что пара бойких мальчиков, трубка и даже божественный Платон могут заменить жену, детей, дом. Несмотря на ранний час, он пришел на станцию, чтобы проводить Джо. И благодаря ему она начала свое одинокое путешествие с приятными воспоминаниями о знакомом лице, улыбающемся ей на прощание, с букетом фиалок, составившим ей компанию, и, что лучше всего, со счастливой мыслью. Зима кончилась, и хотя я не написала книг, не заработала богатства, зато нашла настоящего друга и постараюсь сохранить его на всю жизнь.